Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин принял участие в работе Совета Россия-НАТО. Горняки шахты «Красная шапочка» прекратили акцию протеста и вышли на поверхность. Михаил Швыдко вмешался в конфликт в Петербургской консерватории. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Меньше 20 минут назад завершилась итоговая пресс-конференции Владимира Путина. После переговоров на этой конференции присутствовал наш специальный корреспондент на саммите НАТО в Бухаресте Ирина Лагунина. Она сейчас в прямом эфире. Ирина, здравствуйте. Итак, что интересного сказал Владимир Путин по итогам переговоров?
Здравствуйте, Андрей. У этой пресс-конференции, которая сегодня прозвучала во дворце, где встречается НАТО, есть небольшая предыстория. Мы до последней минуты так и не знали, придет ли Владимир Путин. То есть мы не знали, что Владимир Путин придет. Мы все думали, что это будет небольшой брифинг, который должен был провести министр иностранных дел Сергей Лавров. И все вспоминали интервью, которое генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Скефер дал несколько дней назад британской газете Financial Times, где говорил, что, в принципе, надеется на хороший открытый диалог с Россией, еще больше надеется, что речи о том, что я направлю ракеты на ту, на другую или на третью страну, здесь в Бухаресте не прозвучат. И все, конечно, вспоминали мюнхенскую речь Владимира Путина и думали, что предполагали, что нечто возможное, может быть, произойдет и здесь, но сам Владимир Путин сегодня отверг такую возможность, сказав даже, что есть религиозный ужас в ожидании моих речей, и попытался сгладить впечатление от мюнхенской речи, сказав, что это была конференция, научная конференция, которая требует определенного формата. Тем не менее, это была последняя крупная международная поездка Владимира Путина, и ему был задан вопрос, не грустно ли ему покидать международную арену, на что Владимир Путин в свойственной ему манере сказал, что это дембель, окончание срока службы, и поблагодарил прессу, которая с ним все это время работала.
Большое спасибо. В прямом эфире была наш специальный корреспондент на саммите Североатлантического союза в Бухаресте Ирина Лагунина. Теперь подробнее поговорим об итогах этого саммита. Один из главных вопросов, который рассматривался, это перспективы расширения НАТО. Вот что об этом думают американские эксперты. С одним из них побеседовал мой нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Итак, теперь в Североатлантический военно-оборонительный союз входят 28 государств. Вот как прокомментировал решение НАТО вице-президент Кембриджского института внешнеполитического анализа и группы планирования национальной безопасности Чарльз Перри. И в общем и в частности я за то, чтобы двери НАТО были широко открыты для новых членов и для сотрудничества со странами, еще не вступившими в НАТО. Вступление в организацию требует от стран-кандидатов проведения политических и военных реформ, стимулирует демократический процесс. В связи с этим у некоторых вызывает удивление приглашение в НАТО Албании, у которой немало политических проблем, не говоря уж об экономических. Но успешно проводимые в стране реформы отвечают требованиям НАТО. Принятие в НАТО станет новым стимулом для продолжения начатой в Албании модернизации. То, что Украина и Грузия не стали членами НАТО, некоторые средства массовой информации называют политическим поражением президента Буша. Это так? Я не считаю, что такое решение бьет по престижу Буша, хотя президент и не скрывал своего разочарования, когда говорил, что для некоторых государств вопрос об Украине и Грузии кажется сложным, но что он сам считает эти две страны вполне готовыми к процедуре приема в Североатлантический Союз. Для Украины, Грузии и Македонии двери НАТО остаются открытыми. Их приглашают к сотрудничеству. В осторожности по отношению к Украине и Грузии, конечно же, важную роль сыграло сопротивление России. Позиция Франции и особенно Германии, выступивших против приема Украины и Грузии, вполне логична. Германия видит себя посредником между Западом и Россией. Я не знаю, был ли это единственный фактор, которым руководствовалась Германия, но возражения Москвы сыграли свою роль. Это был Чарльз Перри, политолог из Кембриджа. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что в результате саммита двери в НАТО для Украины и Грузии открылись еще шире. Вопрос о членстве этих стран отложен не на неопределенное время, а будет еще раз обсуждаться уже в декабре этого года.
Это был мой коллега Ян Рунов. России не стоит преувеличивать роль своих протестов в решении Североатлантического союза отложить вопрос о вступлении в организацию Украины и Грузии. Так считает известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Вопросы ему задавал Юрий Жигалкин.
Официальные поводы для отказа в приеме, заключавшиеся в том, что большая часть населения Украины против членства в НАТО, а грузинские демократические институты недостаточно развиты, на мой взгляд, лишь поводы. Реальная причина заключается в том, что членство этих двух стран создает немало потенциальных проблем, которые в глазах многих европейских стран перевешивают позитивные результаты присоединения этих двух стран к НАТО. По большому счету, можно привести множество соображений против приема этих стран. И российские протесты – одно из этих соображений. Не более важное, скажем, чем оппозиция многих украинцев присоединению к НАТО, или сепаратизм в Грузии, или развал вооруженных сил этих стран. И очень мало аргументов в пользу такого решения. Поэтому, я думаю, в обозримом будущем позиция НАТО в отношении приема этих стран будет подобна позиции Европейского Союза относительно приема в Союз Турции. Не говорить «нет», но и не торопиться с «да».
Что, как вы считаете, сулит российско-натовским отношениям внезапное дружелюбие России, которое, как считается, должен продемонстрировать в Бухаресте президент Путин? Возможно ли между ними сотрудничество, или Россия, как вы считаете, будет продолжать разыгрывать антинатовскую карту, а НАТО продолжать расширяться?
Это зависит от каждого конкретного вопроса, который будет появляться на повестке дня отношений между Россией и НАТО. Если разговор идет об Афганистане или борьбе с терроризмом, то определенное сотрудничество здесь возможно, поскольку эти проблемы затрагивают безопасность России. Но если НАТО попытается утвердить свое влияние, скажем, в Центральной Азии или откроет двери Украине, тогда любые надежды на сотрудничество обречены. Я думаю, что для Москвы членство Украины еще долго будет раздражителем, через который она переступить не сможет. Вообще отношения России с НАТО парадоксальны. Москва никогда не сможет заставить себя относиться к Североатлантическому Союзу как к близкому партнеру, потому что НАТО предлагает защиту странам, которые были длительное время в сфере влияния России, и на которые она все еще имеет виды. Но НАТО уже не та организация, которой она была два десятилетия назад. Она не представляет никакой угрозы России, и с приемом каждого нового члена она становится слабее. Объективно говоря, у Москвы нет причин для беспокойства, если только она не лунатик-националист. Антинатовские заявления Путина последних лет зиждятся на домыслах.
Это было мнение американского политолога, сотрудника Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкла Раду. Вопрос ему задавал Юрий Жигалкин. В Москве 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве на химическом предприятии в городе Буденновск Ставропольского края увеличилось до 3, еще 3 человека ранены. Взрыв произошел в цехе по производству полипропилена. По данным МЧС, выброса вредных веществ в атмосферу не было. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года присоединится к плану действий относительно членства в НАТО. В Уфе прошел пикет против произвола в армии. Участники акции, студенты, правозащитники и представители общественных организаций требовали объективности активного расследования обстоятельств смерти их земляка Радмира Сагитова, курсанта Новосибирского высшего военного командного училища. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения заработной платы. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире в 20:00. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня, разумеется, это участие Владимира Путина в саммите НАТО в Бухаресте. Чем закончились эти переговоры? В Москве и Петербурге проходит подготовка к демократическим совещаниям. Где и как они пройдут, для чего их созывают? Эстафета Олимпийского огня прибыла в Россию. Почему торжественную церемонию в разных странах сопровождают? сопровождают акции протеста. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого. Сегодня он подготовил для нашей программы обзор публикаций в «Европейской печати». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, Андрей.
Давайте начнем опять с саммита НАТО. Так или иначе, эта тема наверняка главная в сегодняшних европейских газетах. Что интересного по этому поводу?
Действительно, газета «Таймс» лондонская пишет в публикации публициста Оливера Камма «Нам нужно игнорировать хулиганскую тактику президента Путина». Автор напоминает слова бывшего британского министра иностранных дел Эрнеста Бейвина, который назвал договор о создании НАТО попыткой отразить на бумаге наше стремление сохранить собственный образ жизни. И автор добавляет, альянс доказал своей 60-летней истории, что ему это удается. Но вчера историю альянса запятнали. Члены НАТО, собравшись в Бухаресте, лишили Грузию и Украину возможности сделать первые шаги на пути вступления в альянс. Это огромный дипломатический успех президента Путина. Последователи Бевина даже не поняли, какой удар они нанесли делу либеральной демократии. Защитники непреклонного в своем упрямстве Путина указывают на обоснованное недовольство, которое вызывает и постоянно усиливает расширение НАТО. Однако вот уже два десятилетия НАТО подчеркивает свои мирные намерения, в то время как Россия становится все агрессивнее и опаснее. Во время своей первой встречи с Путиным Буш, как известно, заявил в приливе чувств: «Я посмотрел этому человеку в глаза, я ощутил его душу». Однако после 11 сентября никакие жестокие и самовластные действия Путина не убедили западные страны перестать относиться к нему как к ценному союзнику в борьбе с исламским терроризмом. Нет никаких оснований, продолжает Оливер Кам в газете «Таймс», соглашаться на требования России. У Путина на международной арене мало талантов, кроме угроз и обструкционизма. Вспомните его грубое вмешательство в президентские выборы на Украине, экономическую блокаду Грузии и демонстративное поведение России в отношении стремящихся отколоться от Грузии, Абхазии и Южной Осетии, злостное поощрение Ирана в его ядерном обмане, односторонние попытки заигрывания с Хамас, предназначенные для срыва западных усилий в ближневосточной дипломатии. Это расчетливая вражда, пишет корреспондент «Таймс», а не просто импульсивная реакция. Принятие Грузии и Украины в ряды НАТО – не только вопрос безопасности, оно – символ продвижения демократии вперед. Путин – это подтасовывающий бюллетени деспот, естественными союзниками которого являются люди, подобные узбекскому диктатору Каримову. Для таких людей нарушение прав человека – это самоцель. Любые дипломатические действия стран-членов НАТО вызывают у Путина раздражение, поэтому нам нужно просто делать то, что нужно, в том числе руками тех, кому приходится жить с Россией по соседству.
Что интересного пишет еще европейская пресса сегодня?
Пишут о повышении цен на продукты питания. В «Шпигеле» Кэтрин Конкорен в статье под названием «Голодная революция не за горами» пишет: «Неважно, рис ли в Эквадоре, творог в Германии или круассаны во Франции, во всем мире цены на продовольствие стремительно растут. Хуже всего это отражается на беднейших слоях населения. Гуманитарные организации настоятельно требуют глобального решения глобальной проблемы. Необычайные капризы погоды, высокие цены на нефть и стремительно растущий спрос в Китае и Индии являются важнейшими причинами для рекордных скачков цен на продовольствие». У потребителей нет выбора. Они должны ограничить свое потребление, говорит экономист Абдальриза Абашан из продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. Это очень жестокий сценарий, но никуда от этого не деться. Засуха в Австралии или наводнение в Аргентине повлекли за собой, например, увеличение цен на сливочное масло во Франции на 37%. Это глобальный кризис, отмечают специалисты.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
В сети появилась энциклопедия геноцидов. Так пишет Арно Волерен во французской «Либерасьон». Парижский институт политических наук, знаменитый «Сианс По», запустил бесплатную онлайн-энциклопедию на английском языке, посвященную анализу массового насилия в 20 веке. Проектом руководит профессор Жак Семелен. massviolence.org стремится объединить разрозненные сведения, скрещивает различные дисциплины, антропологию, историю, политологию, социологию, сочетает различные подходы, изучение конкретных случаев, хронологический указатель и прочее, и дает историческую интерпретацию фактов, проходящую многократно тщательную проверку. Команде исследователей остро не хватает сейчас информации по Китаю и Балканам. Информация размещена сейчас только на английском языке. В ближайшее время сайт massviolence.org обретет и франкоязычную версию.
Спасибо, Иван. Иван Толстой представил обзор публикации в «Европейской печати». Горняки шахты «Красная шапочка» в городе Североуральск Свердловской области сегодня в полдень по местному времени прекратили забастовку и поднялись на поверхность. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
Переговоры с участием представителей профсоюзов, руководства компании «Русал», владеющей шахтой «Красная шапочка», и депутатами Государственной Думы продолжались почти сутки. Перед шахтоуправлением все это время кипели страсти. Шахтеры, поддерживающие своих товарищей, оставшихся в забое, не желали расходиться по домам. Депутата Госдумы Александра Буркова встретили аплодисментами.
Позиция тупиковая, вызвана она не со стороны трудового коллектива, это позиция предприятия.
Однако главную роль в переговорах, по признанию очевидцев, сыграл депутат Виктор Дедов, в прошлом рабочий Богословского алюминиевого завода, также принадлежащего «Русалу». К сожалению, до самого Виктора Дедова дозвониться не удалось. Как пояснили в региональном исполкоме партии «Единая Россия», депутат отсыпается после сложных переговоров, рассказывает председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. Стороны договорились, что все спорные вопросы будут решены в течение ближайшего месяца. Напомню, горняки требовали отмены рабочих суббот, не привлечения никого из них к какой бы то ни было ответственности за участие в забастовке и увеличение зарплаты с 17 до 25,5 тысяч рублей. Говорит заместитель председателя независимого профсоюза горняков Александр Анисимов.
Создали рабочую группу по урегулированию конфликта, приняли решение о том, что все наши требования будут рассматриваться, закрепили это в протоколе. Под гарантию депутатов и заверения руководителей «Русала» было принято решение поднять людей на поверхность. Обратились в подземной группе, сходили в шахту. Люди отнеслись к этому с пониманием, значит, и выехали на поверхность.
97 человек, остававшихся в шахте, поднялись сегодня на поверхность. Руководитель пресс-службы компании «Русал» Ольга Санарова выразила уверенность в том, что переговоры завершатся благополучно.
Их выход на поверхность и прекращение акции позволит возобновить работу предприятия. Будет выполняться со стороны администрации предприятия в полном объеме, включая все положения, касающиеся заработной платы. Сейчас мы продолжаем диалог и по-прежнему считаем, что это единственный конструктивный способ для решения вопросов данной ситуации. Это переговоры.
Когда шахта «Красная шапочка» начнет работу, пока непонятно. Переговоры продолжаются. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь вернемся к итогам Бухарестского саммита Североатлантического союза. Можно ли считать решение этого саммита дипломатической победой России? На эту тему моя коллега Евгения Назарец беседует с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Решение вопроса об интеграции Украины и Грузии в НАТО отложено. Усматриваются ли за этим усилия какие-то российской дипломатии или сыграла главную роль позиция стран-членов НАТО исключительно?
Главную роль, безусловно, сыграла позиция стран-членов НАТО, но страны-члены НАТО заняли эту позицию в результате усилий российской дипломатии. Поскольку Россия занимала и продолжает занимать очень жесткую определенную позицию, намекает на самые разнообразные осложнения в случае принятия этого решения. И по ряду, я бы сказал, конъюнктурных причин правительства ряда западноевропейских стран, прежде всего Германии и Франции, но еще некоторых, решили, что это не своевременно. Конъюнктурным причинам я бы отнес две. Это, во-первых, тот факт, что в России меняется власть. И, конечно, начинать взаимоотношения с новым лидером с такого, безусловно, негативного сигнала, это задать очень неблагоприятный тон для всего дальнейшего общения. И второе, Европа очень рассчитывает начать в ближайшем будущем переговоры с Россией по новому базовому соглашению между Евросоюзом и Российской Федерацией. А это соглашение для европейцев важно, пожалуй, даже важнее, чем для русских, потому что там будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности. И вот в преддверии начала переговоров, опять-таки, посылать такой негативный сигнал, сочли это, в общем, неуместным.
А принятие такого решения, точнее, откладывание принятия решения, что это значит для России, не только для ее политической элиты и руководства, но, может быть, можно как-то спроецировать это и на общественное мнение?
Я думаю, что в России общественное мнение воспримет это с большим удовлетворением, поскольку здесь это, конечно, будет приписано исключительно твердой, решительной и верной позиции дипломатии и Путина лично. Но думаю, что российский политический класс имеет основание, в общем, быть довольным этим решением, потому что то, что декларировалось публично, того удалось добиться. То есть я очень сомневаюсь, что это окончательное решение. То есть, конечно, вопрос о дорожных картах для Украины и Грузии будет поднят вновь, наверное, уже на следующем саммите, который, кстати, будет юбилейным, и его наверняка захотят ознаменовать чем-нибудь таким заметным. Но на ближайший год вопрос отложен.
И как вот это все может на ближайшую перспективу сказаться на отношениях России с Грузией и Украиной?
Никак не может сказаться. Если бы Грузия и Украина получили вот эти вот планы действий, вот это бы, наверное, сказалось. Хотя, в общем, тоже не очень четко можно предсказать, каким конкретным образом. То, что они не получили, ну, позиция их не изменится, стремление в НАТО не изменится, тем более, что НАТО всеми силами обозначает, что это временное решение. Ну, а тот временной выигрыш, который получает Россия, наверное, она будет использовать как минимум в случае с Украиной для того, чтобы укрепить свои позиции, потому что с Украиной есть конкретные проблемы, связанные с ее интеграцией в НАТО, например, зависимость, определенная зависимость российского военно-промышленного комплекса от украинских производителей. И чем позже Украина решительно двинется в НАТО, тем больше будет времени на то, чтобы эту зависимость снизить.
Какие вопросы, кроме тех, что связаны с присутствием в НАТО Грузии и Украины, важны для России в смысле ее внешней политики вот на этом саммите?
Для России важным будет то, что скажет Путин в своей речи, выступлении, поскольку я думаю, что это будет не рядовая речь. Все-таки это последнее его крупное выступление на международном форуме в качестве президента, можно ожидать, что он попытается сделать эту речь запоминающейся. Не в том смысле, как в Мюнхене, а именно в содержательном плане. Что касается тем, обсуждавшихся на саммите, ну, конечно, для России существенное значение играет ситуация в Афганистане, потому что это недалеко, и это, в общем, поражение или неудача НАТО в Афганистане чревато достаточно плохими последствиями для России. Так что в этом плане, думаю, что Россия будет обсуждать и достаточно позитивно воспримет ту просьбу о содействии, которую НАТО обратит к ней. В остальном, ну, это не наш праздник, как бы сказать, и Россия на этом саммите, безусловно, только гость.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопросы ему задавала Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов. В нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость нашей петербургской студии, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве на химическом предприятии в Буденновске в Ставропольском крае увеличилось до 3, еще 3 человека ранены. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Объявлено, что Североатлантический союз и Россия договорились о транзите через российскую территорию невоенных грузов для международных сил в Афганистане. Владимир Путин выразил удовлетворение ходом дискуссии, но отметил, что между Россией и НАТО сохраняются разногласия, в том числе по вопросу расширения Североатлантического союза. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года присоединится к плану действий относительно членства в НАТО. В заявлении, принятом на саммите Североатлантического союза в Бухаресте, говорится о вступлении Украины и Грузии в НАТО в будущем. В Уфе прошел пикет против произвола в армии. Участники акции, студенты, правозащитники и представители общественных организаций требовали объективного расследования обстоятельств смерти их земляка Радмира Сагитова, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. В Рахе не менее 15 человек погибли сегодня в результате взрыва во время похорон. Ранено около 30 человек. Нападение произошло на окраине города Баакуба в провинции Диала. Помощник израильского министра безопасности Ави Дихтера был ранен сегодня в результате обстрела со стороны сектора Газа. Сам министр находился поблизости, он не пострадал. Бывший премьер Турции Неджмеддин Эрбакан приговорен к 11 месяцам домашнего ареста по обвинению в мошенничестве и коррупции. США сегодня вспоминают известного общественного деятеля, борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Он был убит ровно 40 лет назад в городе Мемфис, штат Теннесси. Продолжаем программу «Время свободы». В скандал, разгорающийся в Петербургской консерватории, вмешался глава Роскультуры Михаил Швыдкой, рассказывает Татьяна Вольская.
Скандал разгорелся после того, как стали известны результаты проверки Роскультуры, среди которых оказались и финансовые нарушения на 15 миллионов рублей. Трое профессоров, потребовавшие от ректора Александра Чайковского отчета, были немедленно уволены, но нашлось немало других, которые добиваются отставки ректора. Увольнение Михаил Швыдкой назвал юридически неправильными. Один из уволенных, Гинтаутас Жальвес, прямо на собрании передал Михаилу Швыдкому документы, по его мнению, подтверждающее, что десяткам студентов были выплачены премии в 20 тысяч рублей из бюджетных денег. При этом каждого награжденного заставили вернуть нужным людям по 15 тысяч. Так что из 900 тысяч премиальных возвращены были более 700. А ведь такие суммы уже укладываются в особо крупные размеры. Швыдкому рассказали и о том, что договор по аренде помещений на Невском 70 для проведения конференции был не просто неправильно оформлен. Оказалось, что помещение там подвальное, и никакой конференции вообще не проводилось. Сам Михаил Швыдкой в качестве одной из главных ошибок руководства консерватории назвал большой разрыв более чем в 3 раза между зарплатами руководства и рядовых сотрудников и непрозрачную процедуру выдачи грантов, говорит пресс-секретарь городского комитета по культуре Василиса Сердобольская.
Сейчас до 15 мая дан срок, когда будет собрание вузовское, конференция трудового коллектива. И все это будет представлена вся работа над ошибками.
А что будет со скандальным договором аренды?
Будет разбираться Швыдкой за это время.
Интересно, что в официальном комментарии пресс-службы акцент делается скорее на нежелательную шумиху в прессе вокруг результатов проверки Роскультуры, о которой сказал Швыдкой, а не на сами результаты.
Михаил Швыдкой подчеркнул, что подобная шумиха вредит имиджу старейшего музыкального вуза России. Призвал коллектив консерватории к конструктивной и нормальной работе. Руководство вуза оспорило многие пункты акции проверки. Из федерального агентства пришел ответ, из которого следует, что практически половина суммы финансовых претензий консерватории снята. Работа с акциями проверки продолжается, и не исключено, что и значительная часть других финансовых претензий также будет исключена.
Тем не менее, Михаил Швыдкой не исключил возможность возбуждения уголовного дела по фактам нарушений, выявленных Роскультурой. Не защищая ректора Александра Чайковского, он все же выразил недовольство лавиной писем против него в духе 30-х годов. Появится ли в консерватории новый ректор, станет понятно не раньше мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Панораму культурных событий для нашей программы сегодня подготовил обозреватель «Свободы» Игорь Померанц.
Государственное телевидение Кубы, вещающее круглые сутки, намерено транслировать иностранные передачи, подготовленные телеканалами десятка с лишним стран. Власти не уточнили, какие именно страны имеются в виду. В прошлом кубинское телевидение неоднократно показывало американские фильмы, чаще всего их пиратские копии. Многие кубинцы с помощью нелегальных спутниковых антенн смотрят испаноязычные каналы, вещающие из американского города Майами, где проживают кубинские эмигранты и 2/3 населения которого считают испанский родным языком. Папа Римский Бенедикт XVI посетит синагогу Парк Ист во время 3-дневного визита в Нью-Йорк. Главный раввин этой синагоги – Артур Шнайер, переживший во время Второй мировой войны Холокост в Будапеште. Артур Шнайер известен не только как духовный лидер, но и правозащитник. Его девиз «Живи и дай жить другим». Папа Римский также встретится с нью-йоркскими христианами и посетит так называемую нулевую отметку «Ground Zero», место в Манхэттене, где 11 сентября 2001 года стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате террористического акта. 8 апреля в Московском доме кино состоится презентация книги кинорежиссера Константина Лопушанского «Русская симфония». В книгу вошли киноповести, сценарии, интервью, отзывы прессы, кадры из фильмов, фотографии. Лопушанский – лауреат самых престижных международных кинофестивалей, создатель таких картин, как «Соло», «Письма мертвого человека», «Гадкие лебеди» и других. Минойская цивилизация, возникшая на Крите в 3-м тысячелетии до нашей эры, была создана выходцами из Анатолии, а не из Африки, как это считалось раньше. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном в Греции. Ученые провели анализ ДНК останков 193 критян и 171 жителя Центральной и Северной Греции. Результаты анализа свидетельствуют, что обитатели Греции были выходцами из Анатолии, территории, ныне разделенной между странами Малой Азии. Профессор Хьюстонского университета, поэт Тони Хоугленд, награжден премией Jackson Poetry Prize – $50 000. Ее присуждают талантливым литераторам, малоизвестным публике. Жюри назвало его поэтом, который не боится рисковать. Тони Хоугленд – автор 3 книг стихов, «Что для меня означает нарциссизм», «Ослиное Евангелие» и «Сладкий крах». Письмо президента США Авраама Линкольна продано на аукционе Сотби за $3 400 000. Линкольн написал это письмо в 1864 году группе девушек и юношей, которые просили президента освободить маленьких детей-рабов.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу традиционную рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте газеты.ру комментарий Дмитрия Бодовского, посвященный некоторым, скажем так, стилистическим особенностям российской политики. Речь идет о самых ближайших перспективах формирования исполнительной власти страны после инаугурации нового президента Дмитрия Медведева. Тому, как быстро и с какими объяснениями это будет происходить, и тому, как выстроится будущая политическая российская властная конфигурация, Дмитрий Бодовский пишет в статье «Политика в стиле фьюжн».
Довольно оживленную дискуссию вызвало заявление спикера Госдумы и лидера «Единой России» Бориса Грызлова о том, что парламентарии готовы утвердить Владимира Путина на посту премьер-министра страны прямо сразу, на следующее же утро после инаугурации нового президента. Поскольку и так все ясно, и незачем откладывать фактически состоявшееся решение. Столь же откровенно выразился в известном захаровском фильме «Министр-распорядитель». «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» И в самом деле, ведь ритуальное ухаживание, консультации с руководством Госдумы и фракций Владимир Путин, считай, уже провел. Еще 11 марта, когда вместе с Дмитрием Медведевым принимал думцев в Кремле. Но, несмотря на очевидность ситуации, у сторонних наблюдателей все же остается вопрос. Зачем так спешить и жертвовать последними крохами общественного уважения к Думе, ее процедурам и обрядовым таинствам ради молниеносного голосования за Путина?
Действительно, зачем, к чему жертвовать теми немногими приличиями, которыми еще может похвастаться современная российская власть?
Этого требует картинка. Нужен завершающий, триумфальный, красочный финал эпопеи выборов преемника и создания новой конфигурации. И в нем не должно быть каких-то ненужных смысловых и визуальных нагромождений. Именно тандем президента и премьера, а не два президента, бывший и нынешний. Без Зубкова, вне сомнений, вне конкуренции. Первые смысловые кадры нового времени. В главный свой день и праздник страна должна видеть именно это. Публичная составляющая российской политики давно тяготеет к совершенно определенному клиповому стилю. Здесь особое значение имело то, что сама устойчивость российского политического режима все последние годы во многом опиралась на рейтинг и популярность главы государства. А постоянное стимулирование общественной поддержки и презентация доверия, соответственно, превращались в основной способ воспроизводства политической стабильности.
Итак, идеальный в своей скоротечной законченности клип есть, как выражается Бодовский, основной способ воспроизводства политической стабильности. Но стабильность предполагает протяженность, а клип, как жанр, предполагает прерывистость. Нет ли здесь противоречия? Дмитрий Бодовский объясняет.
Клипы крайне редко бывают связаны между собой. Они предполагают мозаичность реальности и ее восприятия, короткометражность, быструю смену планов и картинки, интересный монтаж и экшен. В этой логике проект преемственности власти, выдвижение Медведева, новой конфигурации с Путиным премьером и, не исключено, лидером «Единой России» стали действительностью и стали ей именно так, как мы это видели. Не в последнюю очередь потому, что это круто, это красиво и это cool.
По мнению Дмитрия Бодовского, клиповая эпоха российского политического сознания должна завершиться, и ей на смену придет иная, имеющая дело не с кажемостями, а с сущностями.
Ведь тогда на смену политтехнологическим действиям и игре в короткую должны прийти игра в долгую и политика с ценностями. Тогда вместо пиара и картинки должно быть больше содержательного обсуждения целей и принципов развития. Тогда более конкурентной должна быть публичная политика, а не подковерная война всех со всеми. Тогда уважение к институтам и скрупулезное формирование традиций процедурной демократии имеют значение. Ими должно быть тяжко жертвовать. Нужен новый общественный договор с более прозрачными правилами игры, новым правосознанием и правоприменением, борьбой с коррупцией, реальным расширением предпринимательских свобод, развитием местного самоуправления и расконсервированием социальных лифтов.
Но, может быть, такая политика просто невозможна в условиях медийного общества, прикованного к телеэкрану или к компьютерному монитору, где царствует как раз клип, разрыв, блестящие кажемости. Я спросил об этом автора статьи на сайте «Газета.ру» Дмитрия Бодовского.
Естественно, политика всегда имеет несколько измерений. Понятно, что в современном информационном обществе то, что называется политика как картинка, да, политика как клип, особенно в предвыборных условиях, это некая такая форма, которая никуда не денется, всегда будет существовать. Но точно так же, как никогда никуда не денутся проблемы и вопросы взаимоотношения различных групп интересов, внутриэлитная борьба и так далее и тому подобное. Вопрос несколько в ином. Вопрос в том, что имеет ли политика помимо этого внешней формы, и помимо схваток под ковром, имеет ли она еще какое-то существенное стратегическое содержание, связанное с стратегией развития страны, с общественным договором по поводу целей и ценностей этого развития? Возникает ли вот этот уровень политического процесса, общественной дискуссии, содержательного, конкурентного обсуждения и реализации вот такой стратегии национального развития? Я бы сказал, что уже хорошо, что у нас за последний период времени эта тема обсуждения появилась. Очень бы не хотелось, чтобы в конечном счете оказалось, что это было больше какими-то предвыборными приемами или какими-то ситуативными вещами, связанными в том числе с борьбой внутри элит, и когда те или иные лозунги, те или иные концепты используются для того, чтобы просто победить своих противников.
Мнение Дмитрия Бодовского, автора статьи «Политика в стиле фьюжн», опубликованной на сайте «Газета.ру». Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве на химическом предприятии в Буденновске, Ставропольский край, увеличилось до 3, еще 3 человека ранены. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года присоединится к плану действий относительно членства в НАТО. В Уфе прошел пикет против произвола в армии. Участники акции, студенты, правозащитники и представители общественных организаций требовали объективного расследования обстоятельств смерти их земляка Радмира Сагитова. бывшего курсанта Новосибирского высшего военного командного училища. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения заработной платы. В Ираке по меньшей мере 15 человек погибли сегодня в результате взрыва во время похорон. Ранено около 30 человек. Нападение произошло на окраине города Баакуба. Помощник израильского министра безопасности Ави Дихтера был ранен сегодня в результате обстрела со стороны сектора Газа. Министр находился поблизости, он не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму экономических новостей, как всегда, представит Иван Трифилов.
Объем банковских вкладов российских граждан в январе снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5 триллионов 126 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, по сравнению с началом февраля 2007 года, объем частных банковских вкладов увеличился более чем на 35%. Общий объем средств, выделенных в России на реализацию уже одобренных инвестиционных проектов частно-государственного партнерства, превысит 1 триллион рублей, из которых 30% будут выделены из инвестиционного фонда. Как сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак, это означает, что каждый инвестированный государством рубль привлекает 3 рубля частных инвестиций. К сегодняшнему дню в стране утверждено 14 инвестиционных проектов из 20 предварительно одобренных. Однако в перспективе порядок их отбора, по словам Дмитрия Казака, будет изменен.
Приостановка, так сказать, сегодня рассмотрения конкретных проектов, она как раз обусловлена необходимостью изменения порядка рассмотрения проектов, с тем, чтобы они могли вот, наверное, сопоставляться, выстраиваться их в соответствующий рейтинг эффективности.
Свою помощь в подборе и анализе инвестиционных проектов, реализуемых в стране, правительство уже предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. Как ранее заявил президент Союза Александр Шохин, для этого необходимо создать Национальное агентство содействия инвестициям.
Я думаю, такой орган мог бы быть где-то, скажем так, посередине между правительством и, скажем, инвестиционным банком каким-то. То есть он должен обладать и таким ресурсом квалификационным, интеллектуальным, оценить любой проект, его эффективность и определить способы и механизмы поддержки, в том числе политической поддержки того или иного проекта.
29 российских компаний вошли в рейтинг 2000 крупнейших мировых корпораций, подготовленный американским журналом Forbes. Крупнейшей из них, согласно оценке экспертов издания, остается концерн «Газпром», занявший в списке 19 место. Его активы Forbes оценивает примерно в 307 миллиардов долларов. Крупнейшей в мире корпорацией, по версии журнала, является британская банковская группа HSBC, активы которой оцениваются почти в 2 триллиона 350 миллиардов долларов. Государственный Сбербанк России в течение 5 лет планирует войти в десятку крупнейших по рыночной капитализации мировых финансовых институтов, в рейтинге которых он занимает сейчас 17 место, заявил старший вице-президент банка Денис Бугров. Для решения этой задачи Сбербанк планирует расширить свое присутствие на рынках Восточной Европы и Азии, а также в странах СНГ, говорит глава банка Герман Греф.
Самая главная задача, которую мы перед собой видим, стать не только самым большим банком, а стать самым лучшим банком в стране и стать одним из крупнейших банков в мире.
Сделку по продаже российско-британской компании ТНК-БП своей доли в калыктинском проекте концерну «Газпром» планируется завершить до конца апреля, заявил президент ТНК-БП Роберт Дадли. Общая стоимость актива, по его оценке, сейчас приближается к 1 миллиарду долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролеум», которая владеет лицензией на эксплуатацию калыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Государственная компания «Российские железные дороги», а также железнодорожные компании Словакии и Австрии начинают реализацию проекта строительства магистрали, которая соединит Центральную Европу с Транссибирской магистралью, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Он предусматривает продолжение ширококолейной железной дороги от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену, а также создание центра логистики на Дунае. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит от 2 до 3 миллиардов долларов. В целом, как считает Владимир Якунин, российские железные дороги должны играть все большую роль в евразийской транспортной инфраструктуре.
Вопрос сотрудничества с компаниями Европы, вопрос сотрудничества с компаниями железнодорожными в Азии, с компанией Китайской Народной Республики – это все свидетельство изменившейся стратегии и изменившихся возможностей компании «Российские железные дороги». Поэтому мы свою работу, свои взаимоотношения с нашими коллегами в Европе рассматриваем именно через призму такой постановки вопроса.
Летные испытания регионального лайнера «Сухой Суперджет 100», которым его производитель, компания «Гражданские самолеты Сухого», намеревалась приступить в апреле, планируется начать в мае, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики страны. Основным заказчиком самолета, который создается российской компанией в кооперации с ведущими иностранными авиационными производителями, является «Аэрофлот», крупнейший в России авиаперевозчик. Говорит заместитель генерального директора компании Лев Кошляков.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети «Аэрофлота» по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Просто стоит вопрос замены самолетов малой вместимости, поэтому мы с нетерпением ждем новую российскую разработку, самолет «Сухой Суперджет», это вот региональный самолет до 75-100 мест.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 62 копейки, на выходные понедельник 23.60. Евро сегодня стоит 36 рублей 94 копейки, курс на следующие дни 36.98. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трифилов. А завершает первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Недавно в Европе произошло знаменательное историческое событие, оставшееся, правда, практически незамеченным. Пал последний оплот феодализма. Правительство единственного феодального европейского государства, находящегося под протекторатом Великобритании, решило создать выборный парламент и перейти к демократической системе. Это государство – остров Сарк, расположенный в проливе Ла-Манш, в 80 километрах от южного побережья Британии. Площадь острова 12 квадратных километров, население 610 человек. Рассказывает Наталья Голицына.
Остров Сарк был колонизирован в 1565 году по приказу королевы Елизаветы I, и с тех пор власть на нем принадлежит его самодержавному владетельному сеньору, сохранившему с XVI века все феодальные привилегии. Сарк не является частью Соединенного Королевства и входит в Содружество, ранее именовавшееся Британским Содружеством Наций, которое возглавляет британская королева. Но в отличие от суверенных стран Содружества, Сарк делегировал Великобритании право на международное представительство и оборону. Нынешний владетельный сеньор Сарка Джон Майкл Бамонт, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, управляет островом с помощью правительственного совета, в котором ему принадлежит право вето. С XVI века остров поделен на 40 земельных хозяйств, которыми с момента его заселения по наследству владеют 40 арендаторов, получившие их в бессрочную аренду от сеньора. Владетельный сеньор, которому принадлежит вся земля, исправно получает от своих арендаторов-вассалов 13-ю часть их урожая и 13% от любой торговой сделки. Сарк – единственное место в Европе, где сохранилась поземельная зависимость крестьян от феодала и где так и не возникла рыночной капиталистической экономики. Живущий на Сарке отставной подполковник британской армии Рек Гилл носит звание сенешаля. Это значит, что он возглавляет правительственный совет и по совместительству исполняет функции судьи. В интервью «Радио Свобода» сенешаль Рек Гилл говорит об отношении жителей Сарка к своим традициям и обычаям.
There was quite a mood on the До недавнего времени общее мнение жителей острова сводилось к тому, что они не хотели никаких перемен в нашей политической системе. Однако все мы понимали, что она находится в противоречии с разного рода международными конвенциями, в частности, с Европейской конвенцией по правам человека, с Конвенцией ООН об основных правах и свободах, с Международным соглашением о гражданских и политических правах. Мы осознаем, что в этом отношении у нас существуют проблемы, и мы уже столкнулись с рядом вызовов. Поэтому население острова решило определить, готово ли оно к переменам и хочет ли пересмотреть некоторые наши законы. С этой целью впервые за более чем 400 лет в 2006 году был проведен референдум, который должен был выяснить, хотим ли мы, чтобы на острове было выборное правительство, избранное по европейским стандартам. К урнам пришли 89,5% взрослого населения. 56% проголосовавших высказались за избрание правительства, 44% за сохранение нынешнего положения, когда в правительственном совете заседают арендаторы. Таким образом, мнение большинства жителей Сарка изменилось за последние годы, и они высказались за полностью выборный правительственный совет.
Господин Синишаль, а какова криминальная ситуация на Сарке?
На острове, население которого составляет всего 600 человек, практически нет преступлений. Большинство людей здесь знают друг друга. Иногда молодежь ведет себя агрессивно, но преступлений практически нет. За 8-летнее пребывание в должности судьи и главы правительственного совета я столкнулся лишь с 2 случаями наказания за оскорбление граждан. И это за 8 лет. Так что у нас практически нет преступлений.
Иногда кажется, что время на Сарке остановилось. Общественного транспорта здесь нет, автомобили запрещены. Жители передвигаются на велосипедах и лошадях. Сарк, видимо, единственное в мире государство, где нет подоходного налога, но зато нет и пенсионной системы, и национальной системы здравоохранения. Среди сохранившихся на острове старинных установлений закон, разрешающий мужьям бить своих жен, однако при этом плетка или веревка не должна превышать толщины их мизинца. На жителей острова и его сеньора оказывается сильнейшее давление со стороны британского правительства, на которое, в свою очередь, давит Европейский Союз. По мнению комиссии Евросоюза, правительство Сарка нарушает подписанную Великобританией Европейскую конвенцию по правам человека, в которой говорится, что органы самоуправления в странах ЕС должны быть выборными, тогда как на Сарке в правительственном совете заседают 40 арендаторов, получающих эти должности не только автоматически, но и по наследству. В конце февраля этого года правительственный совет острова незначительно большинством голосов высказался за проведение конституционной реформы, которая предполагает создание выборного островного совета, состоящего из 28 депутатов. Выборы по новой конституции должны пройти в декабре этого года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь итоги саммита Североатлантического союза в Бухаресте. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностей.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
В штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».